Мы продолжаем изучать Евангелие Иоанна, и сегодня мы коснемся очень интересной его части в 20 главе. Откройте, пожалуйста, 20 главу Евангелия Иоанна. Мы говорим о части истории жизни Иисуса Христа, которая касается его воскресения, или сразу же после того, как Иисус воскрес, он, мы знаем, на протяжении 40 дней являлся ученикам своим, и он о многом очень говорил. Было о чем говорить, он объяснял им многое, объяснял самого себя, объяснял суть своего служения, искупления, которое он совершил. Но в самый первый раз, когда Иисус явился своим ученикам, он обратился к ним с очень важным словом. Я хочу сразу почитать, о чем он говорит. 20 глава, посмотрите, с 19 стиха мы читаем. «В тот же первый день недели вечером, когда двери дома, где собирались ученики его, были заперты из опасения от иудеев, пришел Иисус и, став посреди, говорит им: „Мир вам“. Сказав это, он показал им руки и ноги и ребра свои. Ученики обрадовались, увидев Господа. Иисус же сказал им вторично: „Мир вам. Как послал меня Отец, так и я посылаю вас“. Сказав это, дунул и говорит им: „Примите Духа Святого. Кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите, на том останутся“». Этот день был полон событий для учеников. Попробуйте вспомнить, что они переживали за последние несколько дней. Ну, во-первых, такой очень эмоциональный вечер, который был у Иисуса с учениками, когда Он установил Новый Завет или говорил об установлении Нового Завета. И сразу же после этой очень теплой, сердечной обстановки Гефсиманский сад, ужас этих войск, которые пришли арестовать Христа, совершенно непонятное для учеников поведение Христа, когда Он вместо того, чтобы защитить себя и учеников, Он отдает себя под арест. Их бегство предательское в страхе, их попытка каким-то образом понять, что же там происходит, когда над Христом издеваются, когда Его избивают, когда Его клевещут на Него, когда Его неправедно осуждают и когда Его в конце концов прибивают ко Христу, устроив из этого насмешку, посмешище, публичное посмешище. Ученики все в абсолютной растерянности, они в смущении, они в страхе, они боятся, что с ними сейчас сделают. К этому нужно добавить еще то, что они слышат о печальном конце Иуды. К этому добавляется еще один факт. Вдруг им сообщают, что тело украли. Нет тела. Рано утром в воскресенье узнают, что тела нет. После этого они слышат свидетельство женщин об ангелах, которые были там и которые вот засвидетельствовали, что Иисус воскрес. К этому добавляется Мария Магдалина, которая приходит и рассказывает о том, что Иисус явился ей. После обеда приходят еще два ученика, которые по дороге в Эммаус встретились со Христом, и все то, что они пережили, они рассказывают. Вот после всего этого ученики собираются вечером в одно место. Вы можете себе представить, им есть о чем говорить. Они пытаются каким-то образом все это процесс, как-то это осмыслить, пытаются, что же происходит сейчас. Вот то, что они закрывают дверь, если вы посмотрите на 19 стих, двери были заперты из опасений от иудеев. То, что они закрывают дверь, говорит о том, что они находятся в смущении и страхе. Все эти новости, которые они услышали, положительные новости, еще не пропитались достаточно далеко, чтобы взять под контроль их эмоции. Они еще находятся в состоянии смущения, поэтому они закрываются на все запоры, которые только возможно, и находятся в состоянии, в котором они пытаются как-то осмыслить. И вот посреди их беседы внезапно появляется Иисус. Несмотря на закрытые двери, Иисус появляется в комнате, не открывая их. Иоанн подчеркивает это специально, потому что речь идет о новой природе тела Иисуса Христа. Это новое тело, которое выше вот этих наших законов времени, пространства и материи. Он может материализоваться просто здесь, в комнате. И вот здесь, когда Иисус впервые встречается с учениками, Он обращается к ним с очень, с одной стороны, привычным, с другой стороны, чрезвычайно глубоким приветствием. Он говорит им: «Мир вам». Эти слова были распространенным еврейским приветствием. Евреи, когда встречались друг с другом, они обращались с приветствием, говоря слово «шалом». «Шалом» – это понятие, которое включает в себя состояние мира, полноценности, отсутствие каких-то беспокойств, богатства жизни и так далее. И мы видим, как этот обычай идет далеко-далеко, еще тогда, когда Бог повелевал через Моисея, Он повелевал Аарону, чтобы он благословлял людей, благословлял народ израильский, и ключом этого благословения или ключевой точкой благословения – «да даст тебе мир», «шалом даст». Но в данном случае слово Иисуса Христа «мир вам» имело более важное значение. Вы видите, Он повторяет его два раза. Если ты перелистнешь стих выше, мы еще раз можем посмотреть. Посмотрите, Он говорит один раз «мир вам». Включи, пожалуйста, да. Посмотрите, Он говорит один раз в 20 стихе, в 19-м: «Мир вам». Сказал в это, Он показал им руки и ноги, и ребра свои. Ученики обрадовались, увидев Господа. Иисус же вторично говорит им: «Мир вам». То есть Он подчеркивает, что это не просто обычное приветствие. Он подчеркивает, что это приветствие связано с Его пронзенными руками, с Его жертвой, которая была принесена. Вот почему Он вторично повторяет и говорит еще раз им это слово «мир вам». Это есть серьезные причины, почему Иисус так делает. Я хотел бы сначала посмотреть на эти причины внимательно. Итак, почему мир? Почему Иисус Христос обращается к ним с этим приветствием? Дело в том, что обращение, это обращение Иисуса Христа «мир вам», оно было выражением основного результата Его миссии. Вы помните, Иисус... Последние слова, которые слышал народ от Иисуса Христа, включали его знаменитую фразу, или точнее одно слово «совершилось». И вот следующее, с чем он обращается ко всем ученикам, это слово «мир вам». То есть слово «совершилось» и слова «мир вам» – это две составляющих одного единого целого. То есть «мир вам» является результатом того, что только что он сказал «совершилось». Посмотрите еще раз, как я уже подчеркнул, Иисус говорит, «стал посредине и говорит им: мир вам», показывает им руки и ноги и ребра. Ученики обрадовались, и Он снова говорит им вторично: «мир вам». Фраза «мир вам» имеет огромнейшее значение в Божьем плане искупления, и я хочу сегодня в особенной степени подчеркнуть, дорогие мои, мы не понимаем всей ее глубины. Я хочу попробовать хотя бы немножечко, попробовать увидеть, почему это было важно. Прежде всего, фраза «мир вам» относится к спасению от Божьего гнева. Это очень большой вопрос. Дело в том, что когда мы сегодня говорим о христианстве, когда мы сегодня говорим о спасении, когда мы сегодня понимаем то, что Бог сделал для нас через Иисуса Христа, вот в этой картинке, в нашем сознании, очень мало места имеет Божий гнев и спасение от Него. И это неправильно. Это неправильно по простой причине, потому что эта картина не отражает реальности. Если вы посмотрите на всю историю христианства, и даже больше того, на всю историю человечества, люди намного в большей степени понимали, что Бог страшен. Люди намного в большей степени понимали, что Бога нужно бояться. Причем бояться не только в смысле уважать, не только в смысле почтительно относиться, а бояться в полном смысле этого слова. Потому что Бог страшен. Это очень просто увидеть. Посмотрите, наша земля, на которой мы живем, это маленькая точка в гигантском пространстве Вселенной. И вот когда вы чуть-чуть выходите за атмосферу, которой покрыта Земля, человечество встречается с ужасом. ужас космического пространства. Ужас не в том, что там видно, а ужас в том, что там невозможно существовать. Там человека разрывает на части. Уже не говоря о солнце, которое палит, о звездах, которые имеют колоссальный объем, колоссальный объем этой энергии, которая жжет все на своем пути. То есть посмотри, что получается. Земля – это крошечная точка во Вселенной, единственное место, в которое удивительным образом сохраняются условия жизни. Причем эти условия жизни удивительно точно настроены. Малейший элемент сдвинь, и все сразу разрушится. Даже не нужно в космос выходить. Пойдите достаточно далеко на север, и вы там не сможете жить. Пойдите достаточно далеко на юг, и вы встретитесь с такой же самой проблемой. То есть в действительности мы живем в удивительно точно настроенном мире, вот здесь вот на Земле. Это удивительно точно настроенный мир. Мы его воспринимаем как само собой разумеющееся. Библия говорит, что нет. Библия говорит о том, что Бог держит все в своей руке. Библия говорит о том, что Бог в один момент может это убрать. И она говорит о том, что Он однажды это сделает. Однажды это произойдет. Если мы почитаем то, что говорит Священное Писание, Писание очень ясно говорит, что спасение, совершенное Христом, прежде всего касается того, что Иисус Христос примиряет нас с Богом, спасая нас от Его гнева. 2 Коринфянам 5 глава 18 стих. «Все же от Бога, Иисусом Христом, примирившего нас с Собою и давшего нам служение примирения, потому что Бог во Христе примирил с Собою мир, не вменяя людям преступлений их». Заметьте, как много здесь сказано о том, что люди преступники. И Бог понимает, что за это преступление должно быть наказание, и оно будет обязательно наказание. И из любви к этим людям Бог в Иисусе Христе примиряет с Собою. Когда мы говорим о том, что люди, чтобы они примирились с Богом, мы чаще всего думаем о том, что люди враждуют против Бога. Это в действительности так. И это, конечно же, очень серьезная проблема, которая должна быть решена. Но самая большая проблема, намного большая проблема заключается в том, что Бог гневается на людей. Именно эту проблему решает на Голгофском кресте Иисус Христос. Когда ученики следовали за Христом, как вы помните, они поверили в том, что Он Мессия. Они последовали за Ним, оставив все, потому что они знали, что Он тот, кто пришел на землю для того, чтобы восстановить род Давида, для того, чтобы восстановить царство Израиля, для того, чтобы решить проблемы, с которыми они сталкивались тогда, проблемы несправедливости, проблемы болезни, проблемы демонического давления, которые были распространены достаточно сильно. И вот ученики следуют за Христом, и они ожидают от Него то, что Он царство восстановит Израиль. И помните, они даже делят места уже почти что у Иерусалима, когда уже Христос идет и знает, что там будет Голгофа. А они продолжают думать, еще деля место, кто будет по правую, кто по левую сторону. То есть ученики все ожидают от Христа действия здесь и сейчас. Вы знаете, очень сильно это похоже на нас с вами сегодня. Последовав за Христом, мы склонны ожидать от Него: «Господи, дай здоровье, дай хорошие взаимоотношения, дай так, чтобы было все нормально в жизни, дай так, чтобы выучиться могла, дай так, чтобы машину купить, работу получить» и так далее. Но Иисус идет с учениками, и Он решает совершенно другую, намного более важную проблему. Ученики не имеют малейшего понятия. Он им говорит об этом, но они не регистрируют. Иисус решает проблему Божьего гнева по отношению к ним. Да, Он, конечно, восстановит царство Израиля. Но для того, чтобы царство восстановить, для этого нужно, чтобы те люди, над которыми царствовать, не горели в аду. Вот прежде всего это. И поэтому Иисус очень хорошо понимает, что Он сегодня идет для того, чтобы решить главную проблему, чтобы эти люди жить могли вообще. Римлянам 3 глава, 24 стих. получая оправдание даром по благодати Его искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву умилостивления в крови Его через веру для показания праведности Его в прощении грехов, соделанных прежде. Друзья, мы катастрофически недооцениваем величие и ужас Божьего гнева. В этом одна из ключевых проблем современного общества. Возносясь в своих глазах, люди видят себя все более значимыми, а Бога все менее значимым. И все то, что Бог дает, люди воспринимают как само собой разумеющееся. Он обязан нам это все давать. Это древняя проблема, но в наше последнее время она достигает невиданных пределов. В результате вот этой идеологии большого человека и маленького Бога, эта идеология, она постепенно проникает в христианский мир, она постепенно проникает в церковь, она постепенно становится фоном, на котором мы рассматриваем нашу жизнь и все вопросы, с которыми нам приходится сталкиваться. Более того, по мере возрастания общечеловеческого самомнения все более и более распространяется точка зрения, которая представляет людей более добрыми, чем Бог. Когда люди читают о том, что Бог делает в Ветхом Завете, они говорят, не может этого быть. Не может такого быть. Бог добрый. А если Бог такой, то мы лучше Его. Мы добрее Бога. Это, к сожалению, огромнейшее богохульство против Бога. Под давлением вот этой идеологии достаточно много христиан, богословов, религиозных деятелей начинают выдвигать теории, в которых они отвергают существование ада, или же говорят, как минимум, он будет не вечный, или же говорят об аннигиляции, то есть о том, что человек, который уже не дотянул до спасения, он просто исчезнет. А представить себе вечные мучения в аду, они говорят, it's too cruel, это слишком жестоко, Бог не может такого сделать, Он просто не может такого сделать. Но Писание говорит совершенно о другом. Иначе Иисусу Христу не нужно было бы приходить на землю. Бог Библии – гневающийся Бог. Если вы честно будете читать Писание, друзья мои, на мой взгляд, именно поэтому Ветхий Завет занимает 2/3 и 1/3 Новый Завет. Почему? Потому что Бог знал, что люди склонны будут к тому, чтобы так думать. И Он хотел очень ясно показать людям, вот что происходит с людьми, которые грешны. Вот чего заслуживает всякий человеческий грех. Вот что Бог делает, вот что Он может сделать, и вот что Он однажды сделает. Неспроста Библия так построена. Библия приводит в чувство всякого человека. Некоторые люди говорят неверующим, ты с Ветхого Завета не читай, ты с Нового Завета читай. Потому что в Ветхом Завете там слишком много крови, там слишком много Божьего гнева. Я понимаю, может быть, иногда кому-то и нужно прочитать сначала Новый Завет, чтобы вообще понять, о чем идет речь. Но, дорогие мои, Ветхий Завет – это очень важная часть Писания. Ну, давайте посмотрим на Новый Завет. Давайте посмотрим Римлянам 1 глава, 18 стих. «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду людей, подавляющих истину неправдой». Это Новый Завет. Это о чем Бог продолжает говорить. Некоторые люди говорят, ну, Бог Ветхого Завета такой жестокий, кровожадный. А Бог Нового Завета – это Бог благодати, Бог любви, Бог добрый. Бог не изменяется. Бог не может быть одним какое-то время и потом другим. Бог абсолютно тот же всегда. Вот почему Новый Завет говорит очень ясно о том, что Бог гневается, заметьте, на всякое нечестие. Не только на самых отъявленных. Не только на тех, которые очень много плохих, явных грехов совершили. Ясно сказано, ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие. Нравится это кому-то или не нравится? Может все ООН собраться и принять декларацию, что мы не согласны с этим? Who cares? Что с этого? Что кто-то не согласен? Когда мы живем сегодня вот в этом мире, вы знаете, очень часто можно соприкоснуться с абсолютной беспомощностью людей. Причем не только в глобальном масштабе, не только вот в масштабе межпланетарного такого явления, а даже вот загорелся лес в Калифорнии этим летом, и вся Америка не может потушить. Города выгорали. Это всего лишь навсего лес горит, доски горят. Дерево горит. Или же, если вам приходилось видеть видеозаписи цунами, когда все самые сильные, самые храбрые люди, они просто в абсолютном бессилии ничего не могут сделать. Это реальность. Апостол Павел немножко ниже подчеркивает, Римлянам 2 глава 8 стих, он говорит: «Тем, которые упорствуют и не покоряются истине, но предаются в неправде». Смотри, что ярость и гнев. Не просто гнева, добавляется еще одна фраза, одно слово. Ярость и гнев, то есть наивысшая степень Божьего гнева. Послание к евреям представлено не менее серьезное предупреждение. Страшно впасть в руки Бога живого. Опять, это Новый Завет. Иисус Христос сам говорит в Евангелии от Луки, 12 глава, 4 стих. «Говорю же вам, друзья мои, не бойтесь убивающих тело, потому что не можете, не могущих, и потом не могущих сделать ничего более. Но скажу вам, кого бояться. Бойтесь того, кто по убиении может вернуть в гиену. Ей, говорю вам, того бойтесь». То есть Иисус говорит даже о том, вот что самое ужасное, с чем люди сталкиваются здесь на земле, это когда какие-то формы посредством каких-то ужасов смерть наступает. Он говорит: этого не бойтесь, это еще не страшно. А вот то, что будет после того, когда ты умрешь, вот этого бойтесь. И он подчеркивает, кто может ввергнуть в гиену. Кто может? Бог может ввергнуть. Он только ввергнет в гиену. Мы читаем в Откровении, 20 глава, он посылает, бросает в озеро огненное. И дальше, смотри, и подчеркивает последняя фраза: «Ей, говорю вам, того бойтесь». Подчеркивает еще раз. Псалом 75, 8 стих. «Ты страшен, и кто устоит пред лицом твоим во время гнева твоего?» То есть Божий гнев – вполне реальная вещь. Он выражается по отношению к людям в разных формах. Если мы вернемся туда, в первую главу послания к римлянам, то вы увидите, что там он начинается с этой фразы: открывается Божий гнев на всякое нечестие и неправду людей, подавляющих истинной неправдой. И дальше идет описание того, как люди, они, познавши Бога, не возблагодарили Его, не прославили Его как Бога, осуетились в умствовании своих, предал их Бог превратному уму, делать непотребство, помните? И дальше описан весь, вся вот эта спираль скольжения, когда человечество начинает разрушать само себя. Мы являемся свидетелями этого Божьего гнева, изливаемого по отношению к западному миру сегодня. Мы видим, как люди сегодня на черное говорят белое. Мы видим, как люди сегодня воспевают разные формы греха, и они искренне в это верят и продвигают это. Это не что иное, как Божий гнев, который выражается на общество сегодня. Но есть еще самая страшная форма Божьего гнева, которая ожидает людей в будущем. И это, конечно же, достаточно ярко представлено в книге Откровения. Книга Откровения не зря написана. Вот точно так, как не зря Ветхий Завет, вот точно так не зря книга Откровения. И если вы будете читать внимательно, люди толкуют, что такое чаши, что такое трубы, что такое печати. Там, помните, в книге Откровения достаточно много. 7 печатей, 7 труб, 7 чаш, которые изливаются в Божий гнев. Как бы вы ни толковали, но когда вы читаете, вы ясно понимаете, это ужасно. Будет что-то ужасное. И это главная цель, которую имеет Бог, когда Он пишет эту книгу. Я представлю вам только несколько примеров из книги Откровения, 6 глава, 12 стих, когда Он снял шестую печать. Я взглянул, и вот произошло великое землетрясение, и солнце стало мрачно, как власеница, и луна сделалась, как кровь, и звезды небесные пали на землю, как смоковница, потрясаемая сильным ветром, роняет незрелые смоквы свои, и небо скрылось, свившись, как свиток, и всякая гора и остров сдвинули своих мест. Попробуйте представить это себе. 15 стих. «И цари земные, и вельможи, и богатые, и тысяченачальники, и сильные, и всякий раб, и всякий свободный скрылись в пещеры, в ущелья гор, и говорят горам и камням: «Падите на нас и сокройте нас от лица сидящего на престоле и от гнева Агнца», от гнева Иисуса Христа, друзья. «Ибо пришел великий день гнева Его, и кто может устоять?» То есть встретиться лицом к лицу с Божьим гневом – это будет ужасно. Люди не могут себе и представить даже в малейшей степени всего ужаса Божьего суда. Писание говорит, что даже самые богатые и самые влиятельные люди на земле будут в страхе и панике. Я прочитал на прошлой неделе, что очень богатые люди в Силиконовой долине, они себе делают бункеры специальные, в которых они надеются пережить ядерную войну. Проблема только в том, что самые богатые, самые влиятельные и самые, может быть, могущественные политики этого мира не смогут скрыться от лица гневающегося Бога. Не существует таких инструментов, которые могли бы их закрыть, скрыть. Вот здесь написано, что они в ущельях и в пещерах будут. И они будут вопиять: «Падите на нас и сокройте нас от лица сидящего на престоле». Ну, это еще не все. Пророк Захария говорит об этом времени. 1 глава 14 стих. «Близок великий день Господа, близок и очень поспешает. Уже слышен голос дня Господа. Горького запеет тогда и самый храбрый». То есть все те, кто сегодня бахвалится и говорит: «Я, мне все равно, я вот с кем угодно встречусь, хоть с самим дьяволом». Я видел таких людей. Друзья, они не имеют ни малейшего представления о том, что значит встретиться с гневающимся Богом. Самый храбрый возопьет, ясно говорит Писание. На протяжении всех этих или многих глав книги Откровения описывается ужас излияния Божьего гнева. Вот еще один эпизод, 16 глава, 18 стих. «И произошли молнии, громы и голоса, и сделалось великое землетрясение, которое не бывало с тех пор, как люди на земле. Такое землетрясение, так великое, и город великий распался на три части, и города языческие пали, и Вавилон великий воспомянут перед Богом, чтобы дать ему чашу вина ярости гнева его. И всякий остров убежал, и гор не стало. И град величиной в талант пал с неба на людей, и хулили люди Бога за язвы от града, потому что язва от него была весьма тяжкая». Ну, некоторые люди читают это и говорят: «Ну, вдруг нам повезет умереть до наступления всех этих событий, и мы как бы вот избежим всего этого ужаса». Но это не так. Написано, что наступит день, когда все, когда-либо жившие на земле, предстанут перед Богом для великого суда и наказания. Откровение, 20 глава, 11 стих. «И увидел я великий белый престол, и сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места». То есть некуда убежать. «И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих перед Богом». То есть, если человек думает, что вот умру и все закончится, не закончится. Библия говорит, не закончится. Закончится время благодати, это точно. Закончится время, отведенное для спасения, это так. А вот душа будет предстоять перед Господом. И будет предстоять на этом великом суде. «И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих перед Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни. И судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими. Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в них. И судим был каждый по делам своим, и смерть и ад повержены в озеро огненное. Это смерть вторая. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное». Заметьте, друзья мои, все, чьи грехи не были искуплены Христом, все, кто не был записан в книге жизни, будут брошены в озеро огненное. Это действительно ужасно. Это ужасно, потому что это место вечного мучения, и о нем написано немножко раньше, описание характера условий в озере Огненном. 14 глава Откровения, 10 стих. «Будут пить вино ярости Божией, вино цельное, приготовленное в чаше гнева Его, им будет мучим в огне и сере перед святыми и перед Агнцем. И дым мучения их будет восходить во веки веков, и не будут иметь покоя ни днем, ни ночью». Это серьезная вещь. Я слышал, люди шутят. Один какой-то актер известный говорил следующее, говорит, в аду климат похуже, но компания получше зато. Это очень-очень недалекая шутка. Потому что люди абсолютно не представляют, о чем они говорят. Они совершенно не представляют себе ада. Вот почему Иисус, понимая всю эту картину, Он приходит к ученикам, и самое первое, что Он говорит, «Мир вам». Самое первое, что Он открывает вторично, когда они радуются и смотрят на Него, он останавливает их, Он и говорит, подождите, мир вам, мир вам. Божий гнев успокоен в результате Его жертв. Дело в том, что все мы по природе являемся чадами гнева. Ефесянам 1 глава, 2 глава, 3 стих написано, «Между которыми мы все жили некогда по нашим плотским походям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие». У нас нет другого варианта. Всякий человек, родившийся от Адама, он унаследовал от него рабство похоти и рабство желаний плоти, рабство своей собственной гордыни. Это и делает каждого человека объектом излияния Божьего гнева. Вот почему спасение от этого гнева возможно только в Иисусе Христе. Послание к римлянам апостол Павел говорит в 5 главе 8 стих, посмотрите, «Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками, посему тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от чего? От гнева. Не от бедности, не от болезней, не от всяких других вещей, от которых люди ожидают здесь спасения. Все это не идет ни в какое сравнение с самой главной бедой, которая угрожает людям, это Божий гнев. Спасение от Божьего гнева было центральным элементом апостольской проповеди о Христе. Всегда так было. Это последнее время люди проповедуют social gospel, социальные Евангелия, когда они проповедуют и говорят о том, что эмоции твои отрегулируются. Я помню, в Советском Союзе еще люди говорили, пойди к баптистам, они тебе утешат там, пойди, они тебе помогут и так далее. Все это на своем месте, и эмоции успокаиваются, и баптисты, если хорошие, позаботятся, это точно. Но есть намного более важная причина, почему нужно ко Христу идти. Этой причиной является то, что Божий гнев угрожает нам. 1 Фессалоникийцам, 1 глава, 9 стих, сказано об обращении этих людей, которые жили в Фессалонике, обращении ко Христу. «Ибо сами они сказывают о нас, какой вход имели мы к вам, и как вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному, и ожидать с небес Сына Его, которого Он воскресил из мертвых, и Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева». Заметьте, эти люди жили и помнили. Они помнили, что Иисус избавил нас от грядущего гнева. Друзья мои, вот отсюда все остальное. Отсюда и мир в сердце, отсюда и радость, отсюда и вопрос взаимоотношений, вопрос победы над депрессией, вопрос победы над всеми неудачами, которые есть здесь на земле. Вы, наверное, слышали когда-то, может быть, читали, может быть, смотрели фильмы, когда человек, плывущий на Титанике каком-нибудь, вдруг все теряет, вдруг все у него, что было, все золото, все имущество, все там гибнет, и он весь мокрый, дрожащий, его каким-то образом вытягивает на какой-то доске, вытягивает на какой-то корабль. Он безмерно счастлив. Он безмерно счастлив. Почему он безмерно счастлив? Что его золото там потонуло? Он безмерно счастлив, что душа спасена. Он спасен, жизнь его спасена. Вот о чем говорит Христос. Сегодня причина, почему многие из нас несчастны здесь, потому что у нас температура воздуха не такая здесь, или, может быть, отношения людей немножко не такие, или, может быть, какие-то другие обстоятельства делают нашу жизнь некомфортной. Причина, почему это приводит многих людей к депрессиям сегодня, заключается в одном простом факте. Мы забыли, от чего мы спасены. Мы забыли, что нам реально угрожает. Вот почему Иисус приходит, и Он говорит людям, Он говорит своим ученикам, самое первое, чтобы они помнили, мир вам. Отсюда все остальное. Второе, что означает мир вам. Во-первых, успокоение Божьего гнева. Во-вторых, это доступ к Богу и Его славе. Почему это так важно? Дело в том, что через Иисуса Христа Бог не только умиротворил свой гнев, но Он позволил людям войти в непосредственное общение с Ним. Это огромнейшее благословение. Это то, что сегодня доступно для каждого христианина. Это та точка, где вы найдете утешение. Это та единственная точка, которая наполнит сердце радостью. Это та единственная точка, которая успокоит по-настоящему. Это тот единственный, кто никогда не подведет, никогда не предаст. Это тот, кто в действительности красив и великолепен. Это тот, кто в действительности прекрасен и приятен. Наша проблема, друзья мои, заключается в том, что, имея доступ к Богу, мы не имеем опыта того, чтобы идти к Нему. Поэтому идем к людям. Поэтому нам постоянно, мы зависим от того, что другие люди. Этот утешил сегодня, а вчера нет. Оказался холодный. Или сегодня, вчера утешил, а сегодня холодный и безразличный. Сегодня оказывают внимание, а завтра перестали. И я никому не нужен. И все ко мне относятся не пойми как. И вся моя жизнь измеряется только вот этими вещами. Тогда, когда у каждого из нас есть этот доступ к тому, кто несравненно лучше и больше и ценнее. Ефесянам 2 глава. Только апостол объяснил о сути спасения. Смотрите, что он говорит. «Бог богатый милостью, по великой своей любви, который возлюбил нас и нас, мертвых по преступлениям, оживотворился Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним и посадил на небесах во Христе Иисусе». Друзья мои, речь идет о чрезвычайно важном аспекте жизни. Бог открыл нам доступ в небеса, в Его славу. Этот доступ, заметьте, здесь не сказано «и воскресит, и посадит». Здесь сказано «в совершенном времени и воскресил, и посадил». Это доступно. Вот почему Иисус говорит «мир вам». Римлянам 8:14, «Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии. Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем Авва Отче». То есть у нас есть Дух, который родственник Богу. Этот самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божии. Он заинтересован в нас, Он любит нас, Он заботится о нас. Говоря ученикам «мир вам», Иисус показывает, теперь Бог ваш Отец и Друг. Все, что нам нужно теперь, это входить во святилище, чтобы идти в общение с Ним. Писание неоднократно призывает этому, Евреям 10 глава 19 стих. «Итак, братья, имея дерзновение или право входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою, и имея великого священника над Домом Божиим, да приступаем с искренним сердцем и полной верой». То есть Он призывает нас, Он призывает вас, тебя, дорогой друг. Иди вот туда в общение с Богом. Имея доступ, имея дерзновение посредством крови Иисуса Христа, посредством того, что Христос совершил на Голгофском кресте, друзья мои, идите в общение с Богом. Конечно, Он говорит, с искренним сердцем и с полной верой. Для этого нужно, для того, чтобы верить, нужно знать. Для этого нужно знать Бога больше, изучать Его глубже. И с искренним сердцем для этого нужно стремиться к Нему. Это очень важная часть жизни. Если мы посмотрим на христианскую жизнь, то чаще всего в большинстве христиан христианство сводится к внешнему исполнению правил. Есть определенные обычаи, причем в разных религиозных группах разные обычаи, какие-то связаны с нормами поведения, с внешним видом, с тем, что люди делают, приходят в церковь. Вот сейчас раз в неделю, кто-то, может быть, два раза в неделю, если взять 300 лет назад, или даже не 300 лет назад, а 40 лет тому назад, мы в России ходили 4 раза в неделю в церковь, вот, и так далее. То есть вот есть определенный набор правил, вот люди живут и делают. Окей, мы немножко продвинулись. Мы в том, что люди, большинство, которые приходят сюда, они понимают, что кроме того, что ты вот, ну, ведешь такой образ жизни христианский, ну, приличный для христиан, это нормально. Кроме этого, нужно еще слово читать. Это супер важно. Нужно знать Писание, нужно знать Евангелие, нужно понимать Евангелие, нужно уделять время этому, и это очень хорошо. Но есть еще одна чрезвычайно важная деталь нашей жизни. Это иметь общение с Богом. Осознанное, глубокое общение с Богом. Общение, которое принесет вам радость. Общение, которое принесет вам мир. Общение, которое сделает вашу жизнь полноценной, глубокой. Общение, которое сделает вашу жизнь твердой, прочной, которая способна устоять. Общение, которое сделает вас влиятельным на своих детей, на людей, которые вокруг. На мой взгляд, это самая неосвоенная сфера христианской жизни сегодня. Очень многие люди, наверное, большинство людей, к великому сожалению, не знают, что это такое. Тогда, когда Иисус, обращаясь к ученикам, Он говорит: «Мир вам». В другом месте евреям, в 4 главе, добавлена еще одна деталь – 14 стих. «Итак, имея первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса, Сына Божьего, будем твердо держаться исповедания нашего. Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Поэтому да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи». Всем нам нужна помощь, друзья мои. Нам нужна такая помощь, которую может оказать только Бог. Поэтому Он говорит, имея первосвященника Иисуса, Сына Божия, те, кто знают Христа, те, кто с Ним имеют отношение, Он позволяет нам войти к престолу благодати для того, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. Итак, мир с Богом. Он сделался для нас возможным посредством Иисуса Христа, и Он позволяет нам погружаться в общение с Богом, наслаждаться им, радоваться о Нем, иметь надежду, упование на Него, получать поддержку и помощь своей душе от Него и так далее. Друзья, помните, Римлянам 1 глава написано о том, что люди, они перестали поклоняться славе или восхищаться, воздавать должное славе Божией, и они стали фокусироваться на славе творения. Они творению стали поклоняться. Вот это главная беда современного мира и, к сожалению, главная беда современного христианства. Люди очень мало думают о Боге и поклоняются Его славе и наслаждаются ей, фокусируя всю свою жизнь на людях, на земле, на творении, на всем том, что происходит здесь. Третий есть элемент, связанный с фразой «мир вам». Этот элемент связан с Божьей помощью и защитой в трудностях жизни. То есть, во-первых, это спасение от Божьего гнева, самое главное. Во-вторых, это доступ к Богу, к Его славе, к Его полноте, к Его личности богатой. Друзья, если вы христианин, если вы христианка, друзья, это то, что вам сегодня открыто. Это то, чем вы можете пользоваться. Но есть еще один очень важный элемент – это Божья помощь. Бог обещает, что Он будет помогать. Римлянам 8:31. Что же сказать на это? Если Бог за нас, то есть если мы мир с Ним имеем, кто против нас? Тот, который Сына Своего не пощадил, как с Ним, не дарует нам и всего. В другом месте Иисус говорит, Луки 18 глава 7 стих, «Бог ли не защитит избранных Своих, вопиющих к Нему день и ночь, хотя и медлит защищать? Сказываем, что подаст им защиту вскоре». И если вы следуете за Христом уже длительное время, вы можете подтвердить много раз, как Господь проводил через сложности и в самой критической точке посылал облегчение, посылал свою защиту, поддерживал и помогал. Филиппийцам 4 глава говорит об этом, призывает к этому. 6 стих. «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом». То есть сидите к Нему в молитве, в общении. «И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Вот что означали слова Иисуса Христа: «Мир вам». «И стал посреди, говорит им, мир вам». Сказав это, Он показал им руки и ноги, и ребра Свои. Ученики обрадовались, увидев Господа. Иисус же сказал им вторично: «Мир вам! Вы больше не одиноки в мире. Вам больше не угрожает Божий гнев. Вы можете иметь сердечное общение с Богом, великим Владыкой Вселенной, самой интересной, самой прекрасной личностью в мире. Поэтому вы можете быть совершенно спокойны. Вы можете спокойно проходить самые разные испытания, трудности, переживания и так далее. Несколько слов еще нужно сказать, ответим на второй вопрос. Для кого мир? Почему мир? Мы коснулись трех основных элементов, чтобы Божий гнев успокоить, чтобы ввести в общение со славным Богом, чтобы получить защиту Божию. Но есть еще не менее важный вопрос. Для кого? Кого это касается? Это не всех касается, друзья. Здесь это касалось ученикам. Посмотрите еще раз на эту фразу. Он говорит: «Мир вам». Конкретно вам. Ученики в данной точке, они переживали бурю в своей душе, бурю эмоций, как я уже говорил. Они понимали, что все, что... или пытались понять все, что происходит здесь. Но вот когда они посмотрели на руки и ноги, когда они посмотрели на то, что произошло со Христом, они поняли искупление. Вот в этот момент, в этой точке они поняли искупление. И слова Иисуса Христа вторично: «Мир вам», эти слова, которые говорят о том, что вот те, кто понял искупление, принял и радуется о нем, вот этот человек является участником Божьего мира. Он еще раньше об этом говорил. Иоанна 5 глава 24 стих. «Истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». Друзья мои, вот почему чрезвычайно важно верить в Иисуса Христа. Причем верить не просто на словах, а доверять Ему. Ученики ходили за Христом, ученики слышали много, но они находились в ужаснейшем состоянии беспокойства в данной точке. Они не могли иметь мира, пока они не поняли, что то, что сделал Иисус на кресте, оказывается, решило глобальнейшую проблему, о которой они даже и не подозревали. Эта вера и стала основанием радости учеников. Они обрадовались не только потому, что Он пришел, а потому что они посмотрели на Него совершенно иным взглядом, они уверовали в Него. Они раньше признавали, что Иисус – Сын Божий, сейчас они доверились Ему. Радость об Иисусе Христе – это отличие спасающей веры. Она исходит из уверенности в том, что Он решил вопрос нашего греха, уверенности в том, что Он примирил нас с Отцом, уверенности в том, что Он обеспечил нам доступ к Отцу, уверенности в том, что Он контролирует ситуацию, у Него есть план для нашей жизни, Ему можно доверять. Иисус когда-то говорил им об этом, 16 глава Иоанна: «Теперь вы имеете печаль, но я увижу вас опять, и возрадуется сердце ваше». Возрадуется, потому что уверуете в Меня. Друзья мои, это касается нас с вами сегодня. Бог хочет возрадовать нас радостью веры в Иисуса Христа. И этой радости написано: никто не отнимет у нас. Всякую другую радость можно отнять. Можно отнять имущество, можно отнять состояние общества, можно отнять здоровье, можно даже жизнь отнять здесь на земле. А вот радость веры в Иисуса Христа отнять невозможно. Несколько слов еще о том, что слова Иисуса Христа «Мир вам» касаются не только учеников, которые находились в той комнате, но и касаются тех, кто уверует в Него по слову их. Он немножечко раньше говорил об этом, 17 глава Иоанна. Иисус молится Отцу, молится об учениках, и дальше говорит: «Не о них же только молю, но и о верующих в Меня по слову их». То есть это и нас касается. Всякого верующего человека сегодня это касается. Итак, мир с Богом доступен только для верующих в умершего и воскресшего Христа. Все остальные находятся под угрозой действия Божьего гнева. Все остальные не имеют доступа к Богу для сердечного общения с Ним, для благословения, для радости о Нем. Они не могут иметь этого. Все остальные не имеют Божьей особой защиты, которая распространяется специально только на Его детей. Поэтому сразу после своего приветствия Иисус обращается к ученикам и сразу говорит им об важном служении. Давайте посмотрим 22 стих, или даже конец 21-го. Иисус сказал им вторично: «Мир вам, как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас». И дальше 22-й, сказав это, дунул и говорит им: «Примите Духа Святого, кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите, на том останутся». Две вещи очень важны в этом поручении. Во-первых, Иисус делает учеников носителями этого мира. Он установил мир людей с Отцом, мир верующих людей с Отцом, и теперь говорит: «Я посылаю вас. Я посылаю вас, чтобы вы могли возвестить об этом мире людям, которые живут вокруг, чтобы они точно так же могли уверовать в Меня». Кстати, немножечко позже мы сразу читаем, как это произошло с Фомой, которого не было здесь, когда он уверовал. Эти слова не означают, что ученикам дается право прощать грехи. Прощает грехи только Бог и только на основании жертвы Иисуса Христа и веры, когда человек доверяет. Но ученики получили от Христа вот это спасающее и прощающее Евангелие. Они получили привилегию, право и ответственность перед Богом, что они могут взять это Евангелие и пойдут. И Иисус говорит другими словами: вот те, кто услышит это Евангелие и получит, прореагирует, услышит и доверится Ему, эти люди будут прощены. Те, кто люди, кому вы не расскажете, у них нет шанса, чтобы они нашли спасение. Тот погибнет во грехах своим. Здесь мы приходим к еще одной важной фразе, сказанной Христом. Эта фраза сопровождалась визуальным действием в 22 стихе. «Сказав это, дунул и говорит им: примите Духа Святого». Служение распространения Евангелия невозможно без действия Святого Духа. Это было важно для апостолов, это не менее важно для нас сегодня. Эти слова и действия Иисуса указывали на то, что должно было произойти через несколько дней на сошествие Духа в день Пятидесятницы. Послушайте Деяния, 1 глава, 4 стих. «И собрав их, повелел им: не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали, ибо Иоанн крестил водой, а вы через несколько дней после этого будете крещены Духом Святым». То есть то, что Иисус визуально показал и сказал: примите Духа Святого, вот это практически осуществляется в день Пятидесятницы. И дальше сказано: но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете Мне свидетелями. Почему это важно? Каждый из нас, он должен быть частью процесса распространения Евангелия. Для того, чтобы этот процесс был эффективным, для этого нам нужен Дух Святой. В самой разной форме. Возможно, это распространение Евангелия вашим детям. Кстати, мы сегодня будем говорить об этом. У нас сегодня специальный семинар для родителей, у кого дети-подростки. Или, может быть, ваши дети чуть поменьше, но они будут подростками скоро. Кстати, это только для родителей, это не для детей. Только для родителей, где мы будем специально говорить об вот этом влиянии. И вот здесь мы ясно видим одно из важнейших условий влияния. Это ваше отношение к Духу Святому. Это ваше исполнение Духом Святым. Это то, что вы живете и водимы Духом Святым. Без Духа Святого это невозможно. Иисус говорит: как не уходите никак никуда. Оставайтесь здесь, примите силу, когда сойдет Дух Святой, и тогда будете мне свидетелями. Дело в том, что только Дух Святой делает людей способными принять Евангелие. Только Он может примирить душу с Богом. Только Его сила может изменить сердце. Она может принести прощение грехов и так далее. Мы будем сейчас молиться. Я хотел бы задать два вопроса сегодня всем присутствующим здесь. Вопрос номер один. Имеете ли вы мир с Богом? Попробуйте дать ответ глубоко, неформальный ответ. Не такой ответ, который вот просто дежурная фраза. Попробуйте посмотреть в глубину своего сердца. Если имеете, пользуйтесь им. Живите этим миром с Богом. Второй вопрос. Стали ли вы носителем этого мира для других? Как я уже сказал, в самых разных формах. Это может быть влияние детям, это может быть влияние на работе, это может быть влияние через поддержку вот служения школы библейской проповеди, которая вот там снарядила вот эти десятки проповедников или сотни уже, которые проповедуют в разных местах. Или это в любой другой какой-то форме, но это должно быть осознанное движение того, что мы являемся носителями Божьего мира, который так необходим для всех людей, которые нас окружают. Склоним наши колени и помолимся.